Здравствуйте, дорогие друзья. Извиняюсь за задержку. Очень приятно снова встретиться с вами. Тема, которую я хотела поднять, это тема конфликта. Тема очень конфликтная. Что такое конфликты? Это хорошо или плохо? Нужно ли их избегать или наоборот идти навстречу им? Эта тема стала для меня как-то актуальной лично для меня. Я решила ее поднять, потому что я в своей жизни очень часто боюсь конфликтов. Я боюсь какой-то агрессии, какой-то недоброжелательства, какой-то резкости. Да? И мне стало интересно, что же такое конфликт? Нужно ли его бояться или наоборот нужно научиться управлять им и решать его? Конфликт – это прежде всего противостояние разных сторон, разных мнений, взглядов. В конфликте обязательно должны участвовать две стороны. Даже если участвует больше сторон или больше людей, 3, 4, 5, то все равно не разделяется на две группы. Конфликт – это часть нашей жизни. Да, мы не можем сказать, что это какая-то проблема жить в конфликте, или наоборот, нужно все время искать конфликт. Да. В тоталитарном обществе, там, в Советском Союзе, конфликт считался проявлением слабости. Если на производстве был конфликт, значит, был плохой начальник, плохой руководитель. И любой конфликт, он как бы подавлялся внешней властью, силой. В обществе более открытом, там, демократическом обществе или вообще в каком-то любом социальном социуме, в семье, в личной жизни человека, конфликт – это нормальная часть жизни любого человека, потому что мы сами очень многогранны, да, у нас есть наш внутриличностный конфликт. Если мы не согласны с какой-то из наших частей, да, есть люди, которые немножко попроще, тогда у них конфликты тоже проще, да, у них, может быть, черно-белое, вы заметили в своей жизни, в начале своей жизни, наверное, что люди более сложные, более творческие, более интеллектуальные, более тонкие структуры, они намного более противоречивые. Да? У них есть много разных внутренних частей. В Советском Союзе это было понятие надрыва. Меня всегда это поражало. Вот надрыв русской интеллигенции, когда вот есть эта мука, внутренняя мука, это внутренний конфликт, это желание быть с народом, желание соединиться с этой культурой, нежелание иметь что-то общее с чем-то, с другими частями общества. Чем более многогранный человек, тем больше у него есть возможностей для конфликта. Безусловно, что люди могут жить в мире со всеми своими частями. Но чем больше частей, тем больше ролей, тем больше сторон человека, тем больше, тем более сложно внутреннюю жизнь он проживает. Поэтому часто у людей есть конфликты с самим собой. Если этот конфликт не разрешается, человек все время живет в этом внутреннем напряжении, то, безусловно, это внутреннее напряжение проецирует вовне. Поэтому, как правило, человек, который конфликтует, это человек, которому очень плохо с самим собой, человек, у которого испорчено настроение, у которого очень высокие ожидания от себя и от мира окружающего. Да, он перфекционист, и он недоволен, если он что-то сделал не так. Он критичен по отношению к себе и критичен по отношению к другим. Из понятия внутриличностного, межличностного конфликта. Межличный конфликт, мы с вами все время встречаемся с этим. Это наши отношения внутри семьи, это отношения родителей, отцы и дети, родители и подростки, разные поколения. Это отношения на работе, начальник и подчиненные, подчиненные друг с другом, сотрудники друг с другом. Да, это может быть прекрасная, хорошая атмосфера, и может быть, наоборот, очень сложные отношения. И часто мы предпочитаем хорошую атмосферу менее успешной работе. Да, потому что хорошая атмосфера – это то, что нас строит. Да, мы чувствуем себя более комфортно, более приятно. Это отражается на наше здоровье, наше внутреннее состояние. Поэтому мы избегаем, безусловно, конфликтных людей, конфликтное общество. Если мы сейчас находимся в очень сложном периоде конфликт между Хамасом и Израилем, да, это очень тяжелый конфликт, военный конфликт, который непонятно, можно ли его разрешить на на общечеловеческом уровне, да, это конфликт какой-то тяжелый, сложный, непонятно, как его возможно будет разрешить. Но общечеловеческие конфликты, межличностные, внутренние конфликты мы пытаемся и должны как-то разрешать. Да? Мы, безусловно, можем их предотвратить тоже. Потому что есть какие-то ситуации, которые можно их избежать, можно их обойти, можно обратить внимание на потребности другого человека и не входить в какие-то его больные точки, не переходить границы, личные границы другого человека, это не делать ему больно. Но прежде всего мы всегда говорим, что человек должен начать с самого себя. Если у него внутри будет этот мир покоя, если внутри у него будет какое-то приятие самого себя, то, безусловно, ему будет легче жить с другими людьми, и другим людям будет легче жить с ним, и не будет искать этого разрежения, разрядки своих собственных проблем вовне. Что же такое внутриличностный конфликт? Да, то есть мы часто у нас есть разница между, на иврите называется рацуй и мацуй, между тем, что я хочу, и тем, что я и тем, что есть. Да. Есть какая-то ситуация, и я хочу совершенно другого. Вот разница между тем, что я хочу, и тем, что у меня есть, она создает очень такое внутреннее напряжение. Да. Я мечтаю об одном, а нахожу совершенно другом. Я когда-то рассказывала, что у нас был приятель, который жил у нас, он развелся со своей семьей, и он оказался без денег, без работы, без жилья. У него ничего не было, но он мечтал, что он когда-то станет директором завода. И он видел картину, как он выходит из своего Мерседеса, навстречу ему идут его сотрудники, ему все хлопают, да, он такой успешный начальник. И вот это вот состояние, где я сейчас и где я хочу быть, это то, что создает очень большой внутренний конфликт. Да. Я не знаю, ли я буду там, но я пока здесь. И вот эта вот разница между тем, что я хочу, где я нахожусь, это бывает серьезным конфликтом. Женщина, многодетная мама, которая хочет выйти на работу, хочет себя реализовать как, не знаю, врач, медсестра, какой-то профессионал или просто какие-то свои творческие способности, выйти, пообщаться с людьми, и у нее полный дом детей, она боится, как она справится, да, как бы дом, это очень важно, это самое главное, как она сможет это совместить, этот вот тоже внутренний конфликт, и в этом внутреннем конфликте, безусловно, могут помочь и люди извне, это может быть муж, это может быть родители, которые помогают человеку разрешить какие-то внутренние вещи, сам человек должен только это, попросить этой помощи, позволить, чтобы ему помогли обратиться за этим. И прежде всего, самое главное, это распознать этот конфликт. Мы часто живем в ощущении неудовлетворенности. Да? Мы не всегда понимаем, откуда он идет, что нам мешает, чем мы недовольны. И вот это вот очень большое искусство, очень большое самопознание. Это определит, где же этот конфликт внутри нас, как я могу его решить, и как я могу решить его правильно, так, чтобы все части моего «я» были согласны с этим решением, да, и чтобы я находился в этом внутреннем равновесии, внутреннем покое, чтобы ничто не могло сбить этот внутренний мой покой. Отношения внутри семьи, они всегда очень сложные, намного сложнее, чем с людьми вовне, внешним людям, даже на работе. Даже если мы проводим большую часть времени на работе, но все равно близкие отношения мы строим у себя дома. Это отношения с мужем, с детьми, с родителями. Очень важно не задевать какие-то больные темы. Больные темы родителей, больные темы детей, может быть, да, понимать их. Понимать тот период жизни, в котором находятся и родители, и дети. Да, подростковый возраст, он весь состоит из конфликтов, потому что уже созревшие молодой человек или девушка хотят самостоятельную жизнь. Они хотят, чтобы увидели их личность, их «я», «я есть», «я здесь», обратите на меня внимание, не просто придаток мамы и папы, не просто послушный мальчик или девочка, а абсолютно отдельная самостоятельная личность. И этот конфликт, подростковый конфликт рождает зрелую личность. Это то, что мы говорим, конструктивный конфликт. Это конструктивный конфликт, из которых рождается что-то новое. Интересно, что с точки зрения Торы, Тора вся состоит из, устная Тора, например, вся состоит из внутренних теоретических конфликтов. Этот конфликт, то, что называем махлокот лишем шамаем, это теоретический конфликт, из которого выходят законы жизни, да, как нам правильно жить в этом мире. И без этого конфликта мы не могли бы построить законы. Да, то есть разные стороны пытаются прийти к какому-то одному решению. И Тора говорит, да, это самый правильный конфликт, это конфликт лишем шамаем, и необходим для того, чтобы прийти к правде, прийти к истине. Да, не знаю, откуда фраза «в споре ожидается истина», но только в правильном споре ожидается истина. Да, есть неправильные споры. Есть споры, которые, мы говорим, это махлокет ло лишем шамаем, это Корах и его община. Да, это когда было столкновение эго человека, да, эго разных людей, гордыни. Кто здесь главный, кто здесь важный? И тогда этот конфликт, он деструктивный. Это не конфликт, из которого что-то рождается, а конфликт, который разрушает. Мы обязательно должны дать себе отчет, в каком конфликте мы находимся. Мы хотим доказать, что мы правы. Мы хотим показать как бы свое превосходство, свою значимость, да, принизить другого человека. Или мы хотим решить какую-то общую проблему. Есть какая-то общая проблема, предмет для спора, предмет для конфликта, который мы должны решить. Совершенно не важно, кто здесь прав, кто виноват. Да, у кого будет больше или меньше каких-то выигрышных очков. Очень важно, чтобы та проблема, в которой мы застряли, которую мы не можем никак решить, чтобы она была разрешена, да, чтобы это было объективное, чтобы там не было борьбы сил, кто кого, кто более прав, кто менее прав, кто виновен или кто не виновен, да, обвинить кого-то, унизить кого-то. Есть люди, которые по своей природе конфликтны, но это, безусловно, не их природа, это больше такое невротическое состояние. Это типажи людей, которых в принципе, многие из нас избегают, мы видим издалека, люди часто демонстративные, мы говорим, демонстративный тип. Это человек, которого слышно, видно, он занимает много места. Он притягивает к себе очень много внимания не только какими-то положительными вещами, но и конфликтом. Да? Он понимает, что конфликт – это точный рецепт получения максимального внимания. И с такими людьми, безусловно, сложно быть в близких отношениях. Потому что такой человек, если, как любому человеку, ему нужно дать уважение. Если у него есть болезненная, демонстративная личность, то мы, как правило, это избегаем. Если это какой-то наш близкий человек, то мы должны найти к нему определенный подход. Есть люди, застревающие личности. Застревающая личность – это человек, который застревает на каких-то эмоциях. Обычно очень сильные эмоции, они приходят и уходят. У них есть очень большой пик эмоциональный. Потом, если мы это проживаем, то эта эмоция уходит. Есть люди, которые застревают. Они застревают в обидах, они застревают в гневе, они застревают в какой-то неудовлетворенности. Они как бы своим состоянием, они обвиняют другого, это ты меня привел к этому состоянию. А это как бы их козырь в манипуляции с другими людьми. Это тоже очень тяжелый тип людей. Мы стараемся избегать в жизни, безусловно, если это чужие люди. Если это свои люди, снова нужно научиться с ним работать, нужно найти какой-то подход или нужно послать их на какую-то терапию. Да. Есть люди педанты, ригидные их называют, люди какой-то очень жесткой структуры. Шаг вправо расстрел, да, шаг влево, ты не туда пошел, ты не то сделал, значит, ты уже пораженец, ты что-то не так сделал. У них очень высокие требования к самим себе, не очень высокие требования к другим людям. И если, не дай бог, какой-то сотрудник сделал что-то свое, что-то другое, чем он должен был сделать, то это обязательно скандал, потому что как ты мог сделать что-то совершенно другое? С такими людьми очень тоже сложно жить в человеческой близости, потому что мы не живем в очень точном мире, да? Мы не можем быть перфекционистами, мы не можем рассчитывать на какое-то наше идеальное «я». Есть «я» реальное, которое может ошибаться, которое может сделать что-то совершенно другое, чем от него ожидает. Мы живем в очень подвижном мире. Этот мир не идеален, так же, как и мы не идеальны. Поэтому люди очень жесткие, ригидные, педантичные, это тоже очень такой тяжелый тип людей. То есть люди, опять то, что я сказала, что кто-то находится в стрессе, находится в постоянном стрессе. Это стресс, может быть, они не выбирали, да, он внешние какие-то обстоятельства, которые их очень истощили. И когда малейшая какая-то капля конфликта или малейшая какая-то обида, это тоже вызывает у них очень сильную реакцию. Поэтому часто должны внутри себя определить, какими мы являемся. Мы являемся мы теми людьми, хоть в какой-то степени, которые вызывают на себя конфликт. Это наша не всегда деликатность, не всегда умение услышать другого человека, понять другого человека. Это желание всегда дать совет, даже когда тебя не спрашивают. Это неумение слышать потребности другого человека, принимать потребности другого человека. Это какое-то ощущение, что я много знаю, другой нет. И вы вот такой взрослый человек и ведете себя как маленький ребенок. Да, вы меня поражаете своим поведением. Да? Вот эти вот все фразы, они создают конфликтные ситуации. Да, есть так называемые конфликтогены. Конфликтогены – это определенные фразы, это выражение лица, это какая-то энергия человека, которая провоцирует эти конфликты. И мы должны быть очень внимательными, чтобы ни в коем случае не задеть границы другого человека, чтобы не задеть его больные места, да, быть очень чувствительными. Я помню, как в книге у писателя Эли Люксембург, не в книге, а Эли Люксембург писал предисловие к книге Равзильбера. И он говорил, что Равзильбер ходил по жизни как по минному полю. Я читала это очень давно, но мне это очень запомнилось. Вот это осторожность. Осторожность не сделать что-то неправильно по отношению ко Всевышнему, не сделать что-то неправильно по отношению к людям, да, кого-то задеть, что-то неправильно сказать, да, резкий взгляд, резкое слово. Да, то есть вот это вот отсутствие какой-то чувствительности, это то, что совершенно не было присуще Равзильберу. Он ходил по миру как не дай бог, чтобы не наступить на какую-то мину, на какую-то больную мозоль, на какую-то человеческую проблему, да, и грубо не вмешаться в нее. Я думаю, что мы должны тоже стараться так быть по жизни. В случае для меня эта фраза, это минное поле, это не просто, что ты должен все время быть настороже, ты должен быть все время внимательным, чувствительным, понимающим, открыть свое сердце другому человеку. Тогда можно будет избежать конфликтов. Но если конфликт, он уже существует, а он существует в силу того, что мы действительно все разные. Мы разные. Парень с девушкой женится, они могут говорить на одном языке, они могут быть даже с одного города, но не из разных семей. У них разная ментальность. У них разные привычки, представления жизни. Я сама из Одессы, я видела семьи из Одессы, которые были совершенно другим воспитанием. И мой муж, он из Кишинева, да, всего 4 часа езды от Одессы, но это абсолютно другой мир. Да. Любой паре, да, и нам, любой паре нужно было преодолеть вот это вот различных ментальностей, различных взглядов на мир, привычки, прошлое родителей, взгляды родителей на жизнь. Да. То, что мы, каждый по-своему получил в своем доме, когда парень с девушкой женится, это все проявляется. Это проявляется в этой человеческой близости, вот эта разность. И она создает конфликт. Но так ли тяжело или плохо конфликт? Да? Если два человека хотят этой близости человеческой, этой интимности, этого понимания, этого такого близкого понимание другого человека, то они стараются разрешить этот конфликт. Я хотела вам представить, как решать конфликт по системе Барух Шолома. Такой рав, психолог, я его ученица тоже, у него система разрешения конфликтов, она очень интересна. Мне кажется, что она очень эффективная для тех, кто сможет ее пользоваться. Интересно, что мы у себя в семьях мы могли видеть, как ссорятся родители, но мы почти никогда не видели, как они мирятся. И я не знаю, ли во многих семьях была система, явная система примирения. Это то, что необходимо построить, должна построить любая семья. Система примирения – это уметь выходить из разных конфликтных ситуаций, да, иметь навыки этого выхода, иметь инструменты, иметь какое-то знание, как это делать. То, что говорит Барух Шолом, он говорит, прежде всего, любая проблема – это какое-то неразрешенное желание. Желание, которое не реализовалось. Например, да, я заметила по своей работе с парами, что очень многим мужчинам мешает, когда они заходят домой после работы, после учебы, гора грязной посуды в раковине. Это, безусловно, не самая приятная вещь, но, наверное, есть какие-то другие еще вещи. Но почему-то мужчинам именно для многих это является показателем неухоженности, заброшенности, я знаю, какой-то вот дом, который не выглядит очень уютным. И, например, такая ситуация. Муж приходит с работы, уставший, хочет наконец-то оказаться в своем уютном гнездышке. Его ждет жена с тарелкой горячего супа. Он хочет поесть, отдохнуть. Но в этот момент, когда он приходит, он понимает, что кроме тарелки горячего супа еще есть гора грязной посуды. Дети, которые наконец-то ждут папу, когда он придет. Жена, у которой младенец на руках, и она мечтает, что когда он придет, она наконец-то может дать ему ребенка и заняться какими-то своими делами. Муж очень расстроен, он хочет отдохнуть, он хочет покоя, он пришел с внешнего мира, и он рассчитывает, что здесь он наконец-то обретет какой-то свой покой и уют. Что делать? И самая главная проблема, которая ему мешает, кроме усталости, кроме всего остального, это гора грязной посуды. Кто же будет ее мыть? Он устал, жена устала, дети маленькие, да. Возникла проблема. Проблема, с которой сталкивается пара, конкретно эта пара, стыкала каждый раз, когда муж возвращается с работы. Что делать? То, что предлагает Барух Шолом, он предлагает, что человек прежде всего должен для себя определить эту проблему. Он должен определить, не кто прав и виновен, а в чем суть проблемы. Гора грязной посуды, мыть ее в данный момент некому. Это проблема. Без обвинений, без нареканий. Проблема. Он должен подумать, какие есть альтернативы. Какие альтернативы есть для решения этой проблемы. Можно купить посудомоечную машину. Можно пригласить помощницу, которая придет и вечером помоет посуду. Можно по очереди с женой один вечер, он один вечер, она. Можно купить одноразовую посуду. То есть вариантов, чем больше вариантов, тем более гибким может быть решение. Да. Мы привыкли по жизни утыкаться в одно и то же решение. Я часто спрашиваю своих учениц. Так что же делать? Вот есть какая-то проблема. Да? Муж должен пойти к Коле, а жене нужно оставить ребенка. А бабиситтера не находит. Так что же делать? Не знаю. Делать нечего. Или он сидит дома, или я стою дома. Но вариантов на самом деле всегда очень много. Мы просто не всегда готовы к этим вариантам. Нам не хватает нашей какой-то личной гибкости. Я часто в уроках с моими девочками, я говорю, всегда по жизни ищите множество вариантов. Никогда не упирайтесь в черно-белое. Вариантов может быть очень много. Нам нужно включить свое воображение, включить свои какие-то творческие способности и подумать, что еще можно придумать. Чем больше вариантов, тем больше шансов мирно решить любой конфликт. Вы для себя определяете проблему, определяете количество разных вариантов, как можно их больше. Определяете, когда вы хотите, думаете еще о том, какое ваше качество или качество вашей жены может помочь вам в решении этого конфликта. Например, ваш здравый смысл или спокойствие вашей жены. Или, то есть, все наши хорошие качества мы часто обращаем вовне, да, в социальную жизнь, чтобы нас оценили, чтобы сказали: «Вай, какая ты умная, вай, какая ты мудрая, какая ты спокойная, как ты всегда можешь всех успокаивать, какой у тебя позитивный взгляд на мир». Да? А в доме мы часто сбрасываем какие-то наши негативные стороны. Нам, конечно, нас и так поймут, так и так примут. На самом деле все должно быть наоборот. То есть мы не должны грубить людям на работе, да, мы не должны конфликтовать со всем миром вовне. Но все наши лучшие качества, все наши хорошие стороны мы должны использовать у себя дома. Потому что дом, наши близкие люди, это самая главная наша задача в этом мире. Всевышний дал нам нашу семью, наших детей, мужа для нашей личной работы. И поэтому очень важно применить все самые лучшие наши стороны, которые возможны именно дома. И вот муж думает, что же, какое у меня есть качество, которое я могу, может помочь мне в решении этого конфликта. Потом решает, когда же он хочет сесть и решить эту проблему. Он обращается к своей жене и говорит: «Знаешь, вот у нас есть такая проблема, и я хотела бы, чтобы ты то же самое проделала бы такую же работу, выполнила бы то же самое домашнее задание, и мы договоримся, когда мы сядем, будем ее решать». Договариваются муж и жена, готовятся к этой встрече. Лучше всего это делать в каком-то очень приятном месте. Это может быть кафе, это может быть кухня, когда дети уже пошли спать. Очень важно, чтобы оба были в хорошем состоянии, чтобы не были ни в коем случае в состоянии конфликта, гнева, обиды, потому что тогда невозможно ничего решить объективно. Тогда включаются наши сильные эмоции и разгорается еще больше конфликт. То есть очень важно быть в хорошем состоянии, создать хорошую атмосферу. Это может быть за чашкой чая с пирогом, это может быть в каком-то уютном кафе, это может быть в парке, где вы будете себя чувствовать спокойно, уютно, и где вы сможете сосредоточиться. И тогда вы садитесь друг напротив друга и ставите проблему. Эта проблема: мы оба хотели бы, чтобы была вымытая посуда. Знаете, нам кажется, что за проблема? Да, люди решают такие грандиозные проблемы, где бывают такие страшные конфликты, не дай бог разводы, не дай бог проблемы с детьми, да, или какая-то грязная посуда. На самом деле, из таких мелких бытовых вещей состоит жизнь человека. Когда я учила психологию, говорили, что в мозжечке, да, это вот наш рептильный мозг, который находится вот в этой части, находится центр выживания. И центр выживания, он напрямую связан с порядком. То есть, если у человека в доме беспорядок, у него беспорядок внутри. Он не может сосредоточиться, он не может чувствовать себя спокойно. Поэтому порядок, он находится где-то на уровне выживания. Поэтому очень часто говорят, знаешь, она не может быть, чтобы они развелись из-за балагана на кухне. Такого быть не может. На самом деле, действительно, люди не разводятся из-за того, что у них беспорядок. Но беспорядок, он создается ощущение дискомфорта, ощущение потери контроля, ощущение какого-то тревожности внутри самого человека. Поэтому это не такая вот очень незначительная тема мытья посуды. Это тема, из которой складывается внутреннее состояние. Из таких мелких вещей складывается внутреннее состояние человека. И вот муж и жена садятся друг напротив друга, и каждый предлагает какие-то свои варианты. Она предлагает свой вариант, он предлагает свой вариант. И то, к чему не должны прийти к какому-то компромиссу. Да? Какой из вариантов лучше всего? У каждого варианта есть какие-то свои плюсы и минусы. Посудомоечная машина – это хорошо, но нужно сначала ее купить. Да? Нужно делать какое-то вложение. И, кроме того, она не всегда моет хорошо, не всегда моет там, кастрюли, все равно что-то помыть. Да? Одноразовая посуда – это дополнительные средства вложения, да? Это деньги. Взять помощницу – это тоже какие-то. То есть любой вариант у него есть свои плюсы и минусы. Ни одного варианта нет абсолютно какого-то совершенного решения. Поэтому мы должны идти на компромисс. Что такое компромисс? Компромисс – это когда две стороны находятся в выигрыше. Когда вы принимаете решение, которое подходит и мне, и тебе. Компромисс – это не такая простая вещь. Да? Мы не всегда знаем, что мы можем уступить, а что нет. У Рав Деслера есть такое понятие, называется витур в нихна. Витур – это уступка. Уступка, когда я уступаю, и у меня остается еще больше. Витур – те же самые буквы от слова ютер. Уступка – значит еще больше. Я остаюсь еще с большим плюсом. А есть понятие ахнаа. Ахнаа – это когда меня вынудили уступить. Я не выбирала эту уступку. Да? Меня вынудили, меня составили такую ситуацию. Я могла вынудить себя сама. Но я приняла какое-то решение не по собственному выбору. И тогда это такая очень тонкая вещь. Да? Каждый из нас должен хорошо понять, что он может уступить и что он не может уступить. Да? Часто говорят, уступи, уступи. Уступи, что тебе жалко? Ну, будь мудрой. Быть умным. Тот, кто уступает, не проигрывает. Да, эти известные фразы. И они, в общем-то, правильные по-своему. Но человек обязательно должен задуматься, может ли он это сделать или нет. Может быть, он сейчас не в том состоянии, когда он может это уступить. Может быть, через месяц, через два, через год. Он будет на таком уровне, когда он скажет, да, я могу это уступить. Мне это не так важно. Я могу один день, я мою посуду, другой день, другой. Или я могу... Есть много разных вариантов уступок. Но сейчас нет. И человек должен быть очень честен с самим собой и честен с другим человеком. Он должен честно сказать, ты знаешь, я хотел бы, но я не могу. Ахнаа – это когда меня заставляют уступить. Это когда я вынуждена, что если я не уступлю, то я не буду такая цадика, не буду такая правильная жена. Значит, я буду в своих глазах какой-то очень неправильный человек. Я должна это сделать. И тогда я это делаю, но на следующем витке получается ситуация намного более конфликтная, потому что я не по-настоящему уступила. Я уступила под нажимом. У нас в жизни, в нашей личной жизни была такая история, которая меня очень научила, что такое витур и ахна, что такое уступка и принуждение. Когда-то сосед над нами много-много лет назад хотел построить балкон. И мы знали, у нас есть балкон, у него нет. Мы такие вот болит шва, хотим быть очень правильными людьми. И мы пошли к Рав Зильберу. Спросили Рав Зильбера, что делает? Вот у нас есть балкон, у соседа нет. Он хочет построить. Но я не знаю, ли это будет хорошо для нас. Потому что это может закрыть нам свет. Мы на первом этаже. И вообще не знали это. Или мы не пострадаем, наше имущество не пострадает. И Рав Зильбер сказал, вы знаете, если вы можете, то да. Но если нет, то не переживайте. Кадош Барух Ху даст этому человеку другую квартиру, другой балкон. Даст нам другие возможности. Вы должны посмотреть, действительно ли вам это подходит. Мы идем от Рав Зильбера и думаем, да, конечно, может быть, и темнее он настанет. Может быть, мы пострадаем, но мы же праведники. Мы же хорошие люди, мы хотим быть такими хорошими людьми. Мы должны уступить. Мы идем к соседу, говорим, хорошо, мы подписываем, мы уступаем. Мы подписали, те пока взяли разрешение. Проходит время, да, и время приближается, время, когда начинается стройку. Я ужасно мучаюсь, мой муж мучается, и мы мучаемся, потому что мы понимаем, что мы не сделали это с открытой душой, нас никто не надавил, мы сами вынудили сами себя. И я начинаю спрашивать у соседей. Это говорит, да нет, ну что, в коем случае не делайте этого, потому что ваша цена на вашу квартиру много упадет. Это повредит вообще вашей квартире. Вот будет совершенно темно. Приходит другая соседка, говорит, нет, очень важно помочь соседу. И ничего не будет, наоборот, вы только выиграете. И вот в этих сомнениях, особенно я нахожусь все время, я не понимаю, как правильно и что делать. И вот приходит время стройки, и ставят эти леса, и начинают строить. Я вдруг вижу, что у меня в квартире становится как сырая абсолютная темнота. У меня в салоне. И я вхожу в панику. Я иду к соседям. Говорю, как же так? Почему же вы это сделали? Я говорю, да, ну вы же дали нам разрешение. Да, но у меня темно, и я больше так не могу жить. В общем, была очень-очень неприятная ситуация. Это было много-много лет назад. И в конце концов мы их уговорили, чтобы не делали. Мы заплатили большую неустойку, да, за то, что они сделали разрешение. Мы пошли с ним, помирились, мы попросили прощения. Мы почувствовали себя очень, как бы, что мы вели неправильно, да, чтобы мы не сделали какой-то выбор с чистым сердцем. У нас было очень много сомнений. Мы не послушали то, что сказал Рав Зильбер. Мы решили, что мы такие большие праведники, что мы лучше знаем, как правильно быть. И это хорошо, что соседи оказались очень благородными людьми. И не, мы заплатили достаточно большую сумму, мы помирились, в общем, и в мире. Но ситуация меня научила, что человек всегда должен быть искренним самим собой. Он не должен идти на какие-то идеологические там уступки, если он не готов. Даже если ему все говорят, будь праведником, уступи, отдай. Но ты не там, ты не там. И тогда на следующем витке происходит то, что произошло. Когда происходит, что начинаются обиды, кто меня надавил, почему меня это вынудили, да, но никто тебя не нуждал, ты сама себя не поняла, можешь ли ты уступить или не можешь уступить. И это работа каждого человека, это работа очень важная и очень тонкая. Я могу дать это платье моей подруге, которая так хочет одеть ее навстречу, или не могу, потому что это платье недорого стоило, потому что я его очень люблю, потому что оно для меня, потому что Я боюсь, что она мне его испортит. Я не знаю. Я могу ей сказать «нет». Если я говорю правильно «нет», не обижаясь, не оскорбляя, то другой человек спокойно это принимает. Да. Во всяком случае, я честна с собой и с другим человеком. Если я говорю «да», внутри не хочу, то с точки зрения человека, которому я даю, это Гезель, это он меня украл. Но он украл не потому, что он зашел ко мне и взял, а потому что я не была честна сама с собой. И это очень важная точка, да, вот это я уступаю или не уступаю, да, есть какие-то важные вещи, которые если человек уступит, он уступит самого себя, он не может уступить какие-то очень важные части своей личности, он должен понимать, что это то, что мне очень дорого, да, это может быть работа, которая мне очень важна, мне говорят, нет, ты не должна идти не работать на этой работе, потому что там, не знаю, потому что надо больше сидеть дома. Нужно найти какой-то компромисс. Если я хочу работать и быть с детьми, значит, нужно найти какую-то помощь. Да? Нужно пойти на какой-то вариант, чтобы был вин-вин, чтобы две стороны остались в выигрыше. И это очень важно выучить, да? Вот из этой системы диалогов, что я хочу от жизни, что я жду. Барух Шолом, он еще говорит, что девушка очень часто готова идти работать, нуждаться, зарабатывать, для того, чтобы учил Тору, да, как бы все ради Всевышнего. Потом оказывается, что она совершенно не готова к этому. Да. Тогда начинаются очень сильные проблемы. Тогда я была готова, сейчас не готова. Тогда нужно идти на компромисс. Да, к чему я, да, готова, а к чему он готов? Он может пойти на работу, может быть, пойти идти на компромиссы. Это самый лучший способ решения любых проблем на нашем общем человеческом уровне. Есть так называемое полное сотрудничество. Да, это идеальный способ решения любых конфликтов, но он, я думаю, что он доступен нам, не всем нам. Да, говорят, что вот был такой большой праведник Ари Левин, который пошел к врачу и сказал, нога моей жены болит нам. Да? Это полное ощущение, что-то мы вместе, это полное сотрудничество. Рав Шлома Аурбах на похоронах своей жены, он сказал: «Вы знаете, мне не о чем просить ее прощения. У нас не было ссоры, любые конфликты мы разрешали, у нас не было обиды». И рассказывает, что однажды дочка, их дочка зашла вечером на кухню и видела, что они спорят. Она очень испугалась. Тогда он сказал: «Ты знаешь, я очень рад, что ты это увидела. Потому что я хочу, чтобы ты увидела, что действительно между мужем и женой, между людьми есть споры, но очень важно правильно из них выходить. Просить прощения, извиняться, уступать, когда вы хотите или когда вы можете». Да? И очень важно во время споров ни в коем случае не переходить красную линию. Что является красной линией? Это очень важные пункты, которые я хочу вам передать. Ни в коем случае не переходить на личность или на оскорбление. Да? Не задевать родителей. Самая больная тема – это тема родителей, тема прошлого. Да? Вспоминать прошлое, вспоминать то, что было когда-то. Ты мне на шевоброходе бодрил букет цветов. Ты помнишь, как это было мне больно. И вот сейчас точно так же. То есть ни в коем случае не уходить в прошлое, не уходить в историю семьи. Да? Ты твоя мама, ты всегда полное продолжение своей семьи. Посмотри на свою семейку. Ты точно как они. Это запрещенные приемы. Не обобщать, ты всегда, ты никогда. Не обзывать ни в коем случае, никаким словом, не оскорблять. То есть любой диалог двумя людьми, когда они хотят решить какой-то конфликт, он должен быть только на уровне уважения. Если вас обуревают какие-то сильные эмоции, если вы обижены, если вам очень тяжело, не вступайте ни в какое решение. Очень важно в тот момент, когда вы ведете переговоры, если вы чувствуете, что вы начинаете раздражаться, или вы начинаете обижаться, или вам очень тяжело, вы устали в данный момент, отложите. Скажите: «Знаешь, не сейчас». Почувствуйте внутренний барометр, где атмосфера портится, или наоборот, она сохраняется такой же хорошей, тогда вы можете продолжать. Если нет, скажите: «Ты знаешь, извини, я сейчас не в самой лучшей форме, давай мы поговорим об этом через полчаса, через час, через день». Да? Ни в коем случае не продолжать, когда у вас накапливается раздражение, злость, неудовлетворенность. Прежде всего, нам важно решить проблему. Нам не важно доказать, кто прав, а кто виновен. Да? Есть на иврите известная фраза «Альтия цудек тия хахам» – «Не будь прав, а будь умен». Это очень важная вещь, да, не обязательно доказывать свою абсолютную правду. Очень важно, чтобы тема, чтобы была только, обсуждение было только на одну тему. Не присоединяя сюда очень много тем, потому что можно очень запутаться. Особенно тема денег, воспитания, родителей. Эта тема изначально очень болезненная, и к ним нужна какая-то особая подготовка. Если нужно, прибегнуть к третьему лицу. Есть понятие магашер, на русском языке называется медиатор. Человек, который может помочь нам решить какие-то сложные конфликты или проблемы. Это может быть семейный психолог, это может быть человек, у которого есть юридическое образование. Это может быть то, что называется магашер, человек, который учит, как научиться выходить из разных конфликтов и помогать людям выйти из них. Очень важно, чтобы решение проблемы не длилось очень долго, не больше 20 минут, потому что действительно, когда очень большая напряженность и желание решить, люди, две стороны очень устают. Очень важная вещь, что любое решение на время. Нам очень сложно принять какое-то решение, потому что нам кажется, что это на вечность. Если мы делаем что-то неправильное, то это будет вечно так. То есть мы должны принять какое-то решение. Например, мы решили купить посудомоечную машину. Там мы вложили какую-то сумму, и сейчас посуда вся будет вечером абсолютно чистая. И устанавливаем время, когда мы можем проверить, насколько это решение было эффективным. То есть мы говорим, что через 2 месяца проверим, насколько это было правильно. Или я мы покупаем одноразовую посуду, или что-либо другое. Да, у нас есть время, когда мы проверяем, насколько наше решение было эффективным. Но проверка должна быть очень-очень, опять же, честной. Смотреть, действительно ли мы добились того же результата, который хотели, или чтобы не было опять борьбы сил, кто прав, а кто виновен. Да. Я сказала, что нет, а ты сказал, что да. Ни в коем случае. Это должно быть, и должны быть обязательно признаки того, что это хорошо работает, да, что 2 стороны остались довольны. Когда мы говорим, что еще. Ни в коем случае не гневаться, я вам сказала. Да, когда мы говорим, что не обязательно, чтобы были равны, да, чтобы мы остались, опять же, win-win, да, ситуация 2 выигрыша, не обязательно должно быть равным. Например, я читала такую интересную вещь, что провели такой эксперимент, называется ультиматум гейм, да, игра ультиматум. Приходит ведущий и говорит такие правила игры. Я даю $100 Светлане. И Светлана должна поделиться с Мирием какой-то суммой. И если вы поделитесь, то деньги ваши. И вот Светлана приходит к Мирию и говорит, ты знаешь, мне дал $100, я из них дам тебе 20. Ты согласна? Мирим говорит, нет. Почему я должна быть согласна? Это несправедливо. Если он дал тебе $100, значит 150 мне, 50 тебе. Она говорит, да, но тогда деньги не останутся, тогда ты останешься с нулем я. То есть это ситуация, когда если она соглашается на $20, значит, у нее остается 20, а у той 80, но она остается с чем-то. А если она говорит нет, значит, каждый остается с нулем. Поэтому win-win, это ситуация выигрышная, не обязательно должно быть равной. Главное, чтобы вы были довольны, чтобы вы понимали, что вы могли получить 0, а вы получили $20. Да? И другой человек это решил, то есть у него есть это право. И очень многие люди наталкиваются на то, это несправедливо, почему она так решила, да, должна победить справедливость. Да. Мы говорим сейчас не о справедливости, а о том, для того, чтобы между людьми был компромисс, чтобы они могли пойти на компромисс, и чтобы обе стороны были довольны, даже если они не всегда равны. Главное, чтобы каждый человек ощущал, что он выиграл в этом. Очень, очень важно правильно себя выразить, правильно выразить проблему, да. Правильно понять другого человека, да, что его волнует, что ему тяжело. Иногда мы полунамеками, полусловами пытаемся объяснить другому, что нас волнует, и неправильно это доносим. Например, я могу рассказать такую забавную ситуацию с одной моей подругой, которая постучала, она говорила, видно, какой-то брахуа шерецар, постучала в дверь ванной, чтобы муж вышел. И когда он вышел, она была еще в середине брахи, или она не могла говорить, по-моему, и она показала на часы. И он ей стал говорить, вот, ты мне вечно указываешь, что я опаздываю, я ничего не опаздываю, у меня все рассчитано, я все вовремя, ты не должна заботиться об этом, это мое дело. Но она успокоилась и сказала, ты знаешь, я забыла часы в ванной. Достань, пожалуйста, часы. И у нас часто бывают вот такие вот забавные ситуации, когда, или не очень забавные, когда я говорю одно, мне понимают совершенно по-другому. Поэтому очень важно для самой себя определить проблему. Для самой себя решить, как я хочу, чтобы она была решена, какое у меня нереализованное желание. Если я захожу в квартиру, в комнату к своим дочерям и хочу, чтобы там было чисто, я начинаю стучать, закричать, до каких пор будет такая грязь. Но мое желание, чтобы там было чисто, я могу прийти и сказать, вы знаете, еще надо подумать, что надо сделать, чтобы было чисто. И тогда у нас конструктивное решение конфликта. когда между мы две равные стороны, мы не обвиняем, не ругаем, а перед нами есть проблема, которую мы должны оба решить. Но для этого мы должны быть достаточно спокойны, осознанны, проявлять уважение друг к другу, понимать потребности другого человека, знать собственные потребности, не выбирать себя и свои потребности, и дать возможность другому человеку проявить, реализовать, высказать свои личные потребности, особенно если не касается вот каких-то очень сущностных вещей. Пожалуйста, я была бы рада ответить на какие-то вопросы, у нас осталось совсем мало времени. Если у вас есть какие-то вопросы, я могла бы ответить. Я думаю, что тема конфликтов, разрешения конфликтов, она очень-очень актуальна во все времена, всегда, и не надо их бояться, надо только уметь ими управлять и выходить всегда из ситуации «не я победила, он проиграл», а в ситуации, что мы оба выиграли.
Спасибо. Есть один вопрос в чате. Я спрашиваю, что делать, если я понимаю, что... Секундочку. Если я понимаю, что не могу уступить, но если не уступлю, то второй человек обидится, и мы поссоримся.
Это классическая ситуация человека, который привык уступать по жизни. Вы можете сказать очень красиво «нет». И когда она как на каких-то уроках говорила, что есть разные способы сказать «нет». Да? «Не сейчас, я подумаю потом». Я бы хотела, но у меня не получится это. Я понимаю, как для тебя это важно. Но мне это еще сложно сделать. Да. Вы не должны чувствовать себя виновной, но вы должны научиться говорить «нет» очень красивым, правильным языком, уважая желание другого человека. Вы должны прежде всего уважать собственное желание. Ни в коем случае не забывать, что ваша жизнь, ваши желания, они очень важны. Вы тот человек, который должен их беречь и проявлять, но отказать другого можно очень красиво, очень вежливо, не обижая. Может быть, в следующий раз, может быть, я смогу помочь. Может быть, есть какой-то другой вариант сделать то, что тебе нужно. Может быть, не обязательно то, что ты хочешь, а может быть, какие-то из вариантов. Если ты хочешь, чтобы я тебе чем-то помогла, может, кто-то может другое это сделать. То есть есть всегда множество вариантов, как уйти из конфликтной ситуации. Главное не считать, что вы должны обязательно сказать «да», или обязательно должны спасти этого человека. Если нет, он обидится. Если он, несмотря ни на что, все-таки обидится, я не знаю, думаю, что это проблема другого человека. Есть люди, которые манипулируют так другими людьми. Они обижаются просто как средство получить то, что необходимо. Это манипуляция маленьких детей. Поэтому очень важно не идти на эти манипуляции и знать, что да, вы можете уступить, а что нет, и уметь красиво сказать «нет».
Спасибо большое. Есть еще один вопрос. Как быть с конфликтной ситуацией с родителем? Вы точно писали маму. Она поглощала в обидах и ссорах. Всегда хочет, чтобы было, как хочет она. Хотя мне 50. Я с дочкой живу с родителями. Не могу никуда уйти, так как за ними нужен уход. Мы очень устали с дочкой от скандалов. И мир возможен только в том случае, когда мы просим прощения.
Это вечная проблема отцы и дети. Это действительно очень сложно. Родители с возрастом становятся очень беззащитными. У них портится иногда характер. Иногда, не всегда. Да. Но с болезнями, с каким-то накоплением негативного опыта, особенно если люди не проработали какие-то в течение жизни свои негативные стороны, то иногда это с возрастом только обостряется. Идти на какие-то компромиссы, говорить с ними, пытаться на их языке, помогать им, делать все, что можно, безусловно, идти на компромиссы. И понимать, что вы не рабы, да, у вас есть какая-то личная жизнь. Если можно как-то отделить, конечно, если можно было жить отдельно, это было бы лучше всего, но я понимаю, что пожилые родители, то это невозможно. Найти какого-то третьего человека, который будет помогать, заплатить больше денег, чтобы был кто-то между вами, чтобы был человек, который непосредственно ухаживает за мамой, а вы как человек, который... Иногда есть какие-то конфликты, которых невозможно решить, да, когда вы делаете максимально, а другой человек недоволен. Есть разные люди. Надо посмотреть, что вы, да, можете сделать, но ни в коем случае не портите себе жизнь. Сделать максимально, что вы можете для родителей, но при этом оставаться в живых. Это очень важно. Хаех кодем, да, ваша жизнь, она подмим, ваша жизнь, она очень важна для вас, для ваших детей, поэтому ни в коем случае не нужно становиться жертвой даже собственных родителей. Нужно научиться ставить границы, личные границы. Безусловно, когда люди живут вместе, ставить личные границы очень сложно. Поэтому всегда говорят, что нужно жить отдельно, потому что тогда легче ставить эти границы.
Спасибо. У нас остается буквально 2 минуты. Есть еще один вопрос. Здесь есть много слов благодарности за ваш урок. Пишут, что это шикарный урок. Большое вам спасибо. И вопрос. Как донести до супруга то, что на самом деле нужно мне, а не то, что он пытается мне дать?
Прежде всего, вы сами должны быть уверены, что то, что нужно вам, это действительно нужно вам. Вы должны быть в этом уверены. Если будете в этом уверены, вы должны ему спокойно сказать. Ты – это ты, я – это я. Да, у меня есть свои потребности, у меня есть свои. Я знаю, что нужно тебе. Я стараюсь узнать. Я готова услышать, что нужно тебе. Я была бы очень рада, чтобы ты услышал, что нужно мне. Да, только для конфликта и для мира нужны две стороны. Да, обязательно должен быть второй человек, который или находится в состоянии конфликта, или готов на состоянии мира. И есть, я слышала Хава Куперман, такая вот интересная вещь, что шалом рав, гематрия шалом рав, то большой мир. Это гематрия махлок, это лишем шамаем. Это мир во имя Всевышнего. Это спор во имя Всевышнего. То есть большой мир – это правильно решенный конфликт. Да? Это правильно решенный конфликт, это большой мир. Поэтому научитесь высказать себя. Но главное, чтобы вы были сами в этом уверены. Чтобы у вас внутри был ваш личный стержень. Это я. Это мои потребности, я могу иметь полное право донести до тебя. У тебя есть свои, у меня свои. Этому нужно приучать. Если этого не было в вашей жизни, начните это передавать своему мужу. И главное, научиться слышать его тоже.